Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Кроме трех слишком добрых алкоголиков в жизни, прогуливающих школу, остальные ушко игольное, а точнее вслед от укола.
Поет московский поэт Андрей Родионов. В этом выпуске, в разделе «Красное сухое», он рассказывает о своем алкогольном опыте.
У меня папа пил. Впечаталось из детства, что папа лежит на полу в коридоре и входит милиция. Это я помню. И мама говорила: у тебя такая наследственность, не делай так.
«Красное сухое» с московским поэтом Андреем Родионовым во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Передача из цикла «Современная музыка». Современными композиторами Дмитрием Курлянским, Антоном Сафроновым и Сергеем Невским разговаривает Тамара Леленкова.
Определение «современная академическая музыка» у большинства людей вызывает недоумение. Действительно, термин не слишком точный. Музыка, безусловно, современная, но академической назвать ее можно с натяжкой. Если только принять во внимание музыкальный авангард прошлого века, который сегодня считается классикой, но традиции которого были искусственно оборваны в советские времена как ненародные, то есть непонятные для большинства. Тогда же образовался некий музыкальный вакуум, который в последние десятилетия постепенно заполнялся музыкой, доступной для избранных. Мои сегодняшние собеседники уже имеют международные признания и зарабатывают на жизнь композиторским трудом. Первый вопрос Дмитрию Курлянскому. Когда вы поняли, что вы композитор?
Дело в том, что я понял это довольно поздно, потому что начал заниматься композицией в 20 лет по недоразумению. Оказалось следствием несчастного случая. Я флейтист, на самом деле, и поступил на высший курс Парижской консерватории, а там у меня произошла травма, которая мне не позволила продолжать эти занятия. Переиграл губы, так если упрощать. У меня нижняя губа, нерв умер. Было очень тяжело, так как я, кроме как в музыке, нигде себя не видел, поэтому решил, что мне нужно в любом случае поступить в консерваторию. На самом деле искал, на какой факультет проще всего поступить. Оказалось, что проще всего поступить на композиторский. Быстро написал свое первое сочинение за эти полгода, которые оставались. Это было фортепианное трио аж на 16 минут. Вполне в таком традиционном для нашей консерватории стиле. Шостакович, глядящий в шнитки. Потом несколько лет мучился, пребывал в творческом кризисе, потому что мне было неинтересно то, что я пишу. Я долго искал, что же мне будет интересно, что я, собственно, хочу слышать. И в какой-то момент, в 2002 уже году, я написал пьесу под названием «Сокровенный человек» вне звуковысотности, потому что в итоге я нашел себя в шумовой музыке. И эта пьеса победила на крупнейшем, наверное, конкурсе композиторском в мире, «Гаудамус» в Голландии. С тех пор существую благодаря этой пьесе пока.
Фрагмент из сочинения Дмитрия Курлянского «Сокровенный человек», написанный на тексты Андрея Платонова, рассказывает автор.
Незвуковысотная музыка существует достаточно давно уже, конкретная инструментальная музыка, то есть музыка, которая использует в качестве материала немузыкальные звучания.
Вы обиделись на то, что инструментом не слабо.
Да, возможно, что в этом есть доля правды. Да, это мое сопротивление тому, что случилось. Мало того, у меня еще и музыка очень неудобная для исполнения. Фактически каждое сочинение для исполнителя — это борьба с его инструментом. Точнее, опасность сломать инструмент в любой момент.
Есть ли какая-то своя школа в этой традиции, в этом жанре?
Основатель этого направления, немецкий композитор Хельмут Лахенман, используя эти звуки, тем не менее укладывает их в некие структуры, в некую форму, в которой угадывается традиция академической музыки, то есть сочинение с использованием нетрадиционного материала все-таки существует в традиционной форме. А вот эти формы традиционные, они продиктованы историей звуковысотной музыки. Всего этого просто нет в тех шумах, которые я использую, поэтому вот единственные два параметра, которые действительно подлежат дифференциации и фиксированию, это четко выписанный жест, который надлежит исполнителю выполнить для того, чтобы воспроизвести тот или иной звук. Вторая часть – это точка приложения этого жеста. Допустим, скрипач должен положить инструмент на колени, поставить смычок на бок подставки и с небольшим нажатием медленно довести смычок от начала к концу.
Как вы это фиксируете? Вы рисуете?
Конечно, приходится очень много объяснений вначале писать, что значит каждый значок. Да, нотация сейчас вот в этой музыке, она близка той ситуации, которая во времена, собственно, становления той музыки, которую мы сегодня называем классической, она же тоже начиналась со значков. Каждый сейчас придумывает по-своему. Тут еще такая ситуация, что исполнитель, в общем, не всегда знает, что это даст в качестве результата звукового. Плюс к тому, я стараюсь идти дальше и выискиваю совсем нестабильные территории звука, когда мало того, что музыкант не знает, какой звук у него сейчас получится, но еще и тот звук, который получается, он может в любой момент сорваться. То есть, чтобы из-под контроля исполнителя максимально увести материал.
Вы таким образом практически упраздняете личность музыканта?
Не совсем. Дело в том, что я свожу личность музыканта, то есть возможность интерпретации, свожу к его физическим параметрам. Сейчас общество состоит, вот в искусстве, во всяком случае, из большого количества локальных групп, объединенных своими локальными интересами. В этом, в частности, новизна новой музыки, потому что ее социальная функция изменилась, что противоречит тому, что было в начале 20-го, а уж тем более в 19 веке, когда искусство было народно, оно было понятно, прямой путь в сердце, в душу, то сегодня авторы намеренно создают большое количество фильтров, которые отсекают ненужную аудиторию, случайную аудиторию. Если раньше она шла на объединение, то сейчас очевидно, она идет на разъединение. Она уже антинародная музыка. Но это возможность сформировать новую всеобщность, которая состоит из множества сообществ с разными интересами. То есть единое из множества разного. В этом же, наверное, проблема того, что наше государство пока что не так сильно заинтересовано в пропаганде современной музыки, потому что современная музыка направлена на разобщение. К счастью, у меня сейчас такая ситуация, что я в стол не пишу, и мне не приходится искать исполнителей. Наоборот, последние несколько лет уже существую за счет заказов. Реже всего на такую музыку, как я, допустим, пишу, обращает внимание Америка, ну и Россия, наверное. А в Европе это востребованное направление.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Новая музыка».
Композитор Антон Сафронов свою карьеру начинал в Германии. Это были 90-е годы.
В 90-е годы здесь было действительно все как-то очень бесперспективно, и современная музыка развивалась не столько благодаря, сколько вопреки, в лучшем случае не мешали. Я поехал просто на стажировку, но я для себя это воспринимал, что, возможно, это будет надолго. Потом как-то так сложилось, что я живу сейчас фактически на два дома, потому что я преподаю здесь. При этом я действительно много бываю за границей, по разным поводам, заказы, гранты, много исполнений. Здесь, правда, тоже их в последнее время становится больше. Композиторам начинают платить деньги за их работу. Так что одно дело 90-е годы, другое дело вот эти самые крайне парадоксальные 2000-е.
Рассказывает Антон Сафронов.
На фортепиано можно играть на клавишах, можно играть не только на клавишах. И мне кажется, вот это самое «не только» — это и есть очень важное уточнение, потому что современная музыка, она ни у кого ничего не отнимает. Она предлагает дополнительные возможности. Я пишу в целом для довольно традиционных составов. Я когда-то написал пьесу для низких струнных, альт, виолончель, контрабас, назвал ее «Отражение рефлексии». Просто вот именно возможность контраста между очень густым и низким тембром и, наоборот, очень высоких и почти эфирных звуков. Для этого идеально подходила вот именно эта комбинация инструментов. Очень долго не писал для человеческого голоса, мне все время казалось, что им очень много злоупотребляют и пишут вокальную музыку там, где вокал просто не требуется. И после очень долгого перерыва я пару лет назад написал 2 стихотворения Маяковского для женского голоса и ансамбля солистов.
А Маяковский диктует ритм?
Маяковский диктует ритм, но этот ритм идет немножко перпендикулярно тому ритму, который я создаю в своем стихотворении Маяковского. Именно интересно этот самый драматургический перпендикуляр между ритмом стиха и ритмом музыки.
Когда вы попали на Запад, что-то было для вас новым? И как вы в это вписались?
Идеальный период европейской культурной послевоенной жизни – это где-то между 60-ми и 80-ми годами. В 90-е годы как-то уже чувствовалась усталость. Вступил какой-то своеобразный застой, стагнация в развитии того, что называется современное искусство и современная музыка. Радикально новых идей сейчас нет нигде. И сейчас, может быть, наступило время, когда на передний план выходит то, что раньше считалось культурной провинцией.
У современной музыки есть какие-то национальные особенности? Можно об этом говорить?
В наше время, я думаю, надо говорить не столько о национальности, сколько о неком культурном пространстве. И границы этого культурного пространства не всегда совпадают с национальными границами. В этом смысле, конечно же, в музыке национальное есть.
Мой следующий собеседник – композитор Сергей Невский. Окончил университет искусства в Берлине. Я спросил его, возможно ли научиться быть композитором.
Возможно понять, что было до вашего появления. Возможно изучение стилей и техник, которые имели место с того момента, когда возникла музыка, которую кто-то подписывал. Это было где-то 11 век. Я окончил университет искусств в Берлине. Писались вещи каких-то составов. Есть такая рамка, как ансамблевая пьеса или пьеса камерная, или пьеса с голосом и ансамблем. И в рамках только вот этих ограничений вырабатывался свой стиль. И педагог, он говорил, здесь тебя больше, здесь тебя меньше.
А школа разная в России, в Германии?
И в России, и в Германии целиком зависит от педагога. А теоретический уровень теоретического образования в Германии может немножечко повыше. Я помню, когда я приехал в Дрезден, Дрезден – это очень провинциальный город, я столкнулся с тем, что там оказалось удивительное по объему современной музыки библиотека. Например, первая партитура Галины Уствольской я увидел именно в Дрездене, в этой библиотеке, и больше нигде в какой-то общественной библиотеке их в Германии не видел. Но объем исследований менее важен, чем возможность просто послушать живьем музыку, которая только что написана твоим ровесником или вазитом, которому 40-50 лет, и которую составляет как бы основную массу того, что звучит сейчас в Европе. И это предельно важно, потому что именно объем звучащий реально в концерте музыки избавляет от стереотипов и создания неких клише, которые возможны, когда люди пользуются консервами или записями, услышат какие-то отрывочные сегменты всего музыкального целого, который сейчас вот есть.
А вы не боялись, что на вас что-то очень сильно повлияет? Может быть, какие-то заимствования невольные?
Ну, конечно, сначала происходит полнейшая деконструкция всего того, что сложилось в России, но я уехал в значительно раннем возрасте, я уехал в 19 лет, и первый год просто выбрасывал партитуры, которые я писал в мусоропровод, потому что я понимал, что это не то. И, естественно, у меня возникало какое-то сопротивление тому, что я слышал. Но, с другой стороны, у меня главная поддержка была слушать музыку коллег как из России, так и из Германии, или потом из Италии, из Франции моего возраста. Таким образом, я понимал, что нас объединяет эта ситуация, в которой мы находимся, времена историческая. И в этой ситуации лучше смотреть на то, что делают коллеги, чем искать отцовские фигуры, как-то вписывать себя в традицию, в которой ты, в общем, не находишься.
А вот скажите мне, что это за ситуация была и есть? Ситуация для молодых композиторов современной музыки? Потому что в России, в более-менее широком культурном обществе, про это ничего не знают.
Ситуация, она сравнима, скажем, в отношении к произведению, в отношении к автору, к ситуации середины XVIII века. Тогда писалось много музыки, акцент ставился на музыку новую, были составы устоявшиеся, и в этих составах позволялись до определенного уровня экспериментов. Была Маннхаймская школа, был Иоганн Кристиан Бах, жил Рамо еще. То есть был некий очерченный круг существующих стилей, и была довольно широкая возможность для эксперимента, но если сравнить сегодняшнюю ситуацию, сравнить с послевоенной, в чем она ближе к ситуации 18 века, это отсутствие утопии. Художник как перестроитель мира или произведение искусства, которое, по сути, своей предельно революционное, такого сейчас нет. Есть сложившиеся конвенции, которые возникли из этих революционных течений. То есть даже если я сделаю сейчас какой-то предельно радикальный жест своими ногтями, как Уппи Голдберг в фильме «Систер Акты», прочерчу по стене, это будет музыкальным произведением, но все равно это произведение будет стоять в части уже существующей традиции. Никто не скажет, что это не является музыкальным произведением, но публика, которая будет слушать мой скрип ногтями по стене, она потребует от меня рефлексии уже существующей традиции. Потому что, скажем, есть фестиваль современной музыки, которому уже 85 лет, фестиваль The National, например, да, главный фестиваль современной музыки. Там есть люди, которые ходят на концерты современной музыки в течение 40 лет, которые очень много слышали, которые играли в карты с Лучано Берио и его женой Кассио Берян в 60-е годы, и их уже очень трудно чем-то удивить. И они требуют от композиторов, кроме свежести и оригинальности, они требуют рефлексии. Они требуют того, что композитор не приходил к ним с распахнутыми, значит, глазами, говорил, я открыл Америку, а чтобы он понимал, что сейчас очень мало возможностей случайно ее открыть. То есть нужно переработать огромное количество информации и от нее отказаться, чтобы эту Америку открыть. Это как раз тот опыт, через который проходит большинство композиторов. И это схоже именно с ситуацией 18 века, ситуации раннего классицизма, когда писалось огромное количество музыки, которое на другой день забывалось, перемалось огромное количество музыкальной информации. И таким образом развитие музыки, оно шло стремительными темпами. Чего возникла такая фигура, как Моцарт, такая фигура, как Гайден, который в течение своей жизни преодолел 4 или 5 стилей. Вот та же интенсивность музыкальной жизни, та же интенсивность музыкальной информации, которую можно слушать, она сравнима сейчас. И та же, кстати, скептичность по отношению к ценности фигуры художника и ценности произведения. Я очень люблю человеческий голос. И женский голос, способность забыть традицию, более пластичен. То есть женщины более склонны к авантюрам в вокальном отношении, чем мужчины. И все же меня всегда интересовала пластика человеческого тела, то, как тактильное ощущение передается в звук, в телесный импульс, который становится звуком. Вторая очень важная вещь.
Это всегда был большой вопрос, как художнику на заказ работаете. Вы отказываетесь от каких-то предложений?
Редко, ну да. Главная мотивация – это музыкант. Если музыкант хороший, то я пишу. В паре случаев написал вообще без денег, хотя стараюсь этого не делать.
Расскажите, как вы пишете?
Сначала возникает ситуация, для которой я пишу, то есть возникает какой-то некий заказ. Написал для Германии, это был голос и 8 инструментов, у меня был выбор из 14 инструментов. Голос либо женский, либо баритон, он либо поет, либо говорит, либо делает что-то еще. И возникает формула, которая возникает из отношения голоса к инструментам. То есть если голос что-то говорит на какой-то скорости, музыканты что-то играют на какой-то скорости, возникает некий темп, некое ощущение времени. И, с одной стороны, музыкальный материал, и, с другой стороны, ощущение времени и есть то индивидуальное, что есть сегодня в музыке. Ощущение времени, которое сообщает нам композитор.
Слушали передачу «Новая музыка». Передачу подготовила Тамара Леленкова. Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров» из моего архива. В разговоре, который вы сейчас услышите, участвуют три западноевропейских контрабандиста. Контрабандисты они не совсем обычные. В хрущевско-брежневскую эпоху они вывозили из Советского Союза литературный самиздат. Работали не за страх и не за деньги, а за совесть. Это их надо благодарить за публикацию неподцензурных русских романов, стихов, эссе, публицистики. Мой первый собеседник – английский словист Мартин Дьюхерст. С чего начался его самиздат?
Как это ни странно, в самый первый день, когда я был в России весной 59 года, мне предложили неопубликованный вариант цикла стихотворения Заболоцкого «Столбцы» и предложили вынести на Запад. Я как-то доверил людям, с которыми я проводил вечер, согласился, вывез и передал одной Оксфордской библиотеке. Но это было очень давно, как раз до того, как люди говорили о самиздате весной 59 года. Через полгода после того, как я впервые прочел «Доктора Живаго», и, наверное, из-за этого я так охотно согласился помогать в течение целой пятилетки до 64-го года моим друзьям российским, потому что мне казалось, конечно, я тогда был очень молодым человеком, но мне тогда казалось, что не разрешать Пастернаку опубликовать «Доктора Живаго» — это преступление не только против советского читателя, но я тогда думал против человечества. Я помню, что, кажется, в 62-м году, когда даже меня задержали и надо было поговорить с двумя кагебистами в гостинице «Метропол», я имел в своем портфеле между ногами, к счастью, они не попросили меня открыть портфель, три выпуска сборника «Синтаксис». Я главным образом интересовался литературой, и в то время было очень мало политического.
Мартин, чем вы рисковали?
Я не знал, что будет, если найдут. Но, во всяком случае, я тогда был молодым, и это меня особенно не беспокоило. Я должен вам сказать, Игорь, что это сегодня первый раз, что я говорю публично о том, что я делал.
Мартин, а какое свое приключение вы считаете самым лихим?
С самое, пожалуй, интересное было быть в Праге сразу же после оказания братской помощи в августе 68 года, потому что именно там и тогда люди решили, что это может быть последний шанс переправить ценные рукописи дальше на Запад, потому что уже было ясно, что никаких шансов на опубликование, ну, допустим, Чонкина, Войновича в Чехословакии нет. Между прочим, это было время довольно нервозное. Я въехал в Чехословакию тогда без визы, и надо было выехать без визы. Так что был элемент неуверенности в том, смогу ли я сам выехать, тем более с довольно большим чемоданом, почти полным советскими, российскими, самиздатовскими рукописями. К счастью, все прошло, в конце концов, хорошо. Но я помню, как я получил от одной чешской переводчицы великолепного чувашского поэта Айги, госпожа Машкова, дала мне Чонкина первую часть, и я начал читать Чонкина в своей комнате в Праге, маленькой гостинице, вокруг. Я просто иногда смотрел в окно. Внизу на улице были танки советские. И надо сказать, что на этих танках сидели главным образом не Чонкины, а довольно страшные по виду личности. Латыши были из Средней Азии, были, наверное, славяне из очень далеких регионов Сибири. Ну, как вы знаете, Прага и Кафка – это почти одно и то же для меня, во всяком случае. И было довольно жутко. Так что читал я Чонкина и вывез Чонкина, и как будто с разрешения автора, разумеется, потом мне надо было извиниться перед Войновичем, мы стали очень хорошими друзьями. Думаю, что я могу это сказать. Но, разумеется, опубликование первого тома Чонкина вызвало для него очень крупные неприятности. И я, между прочим, с самого начала, и теперь я отвечаю, Игорь, на ваш более ранний вопрос, думал ли я, что я в какой-то опасности? Слава Богу, я уже к 59-му году отслужил свое в британских военно-воздушных силах. Там я учился русскому языку и прекрасно понял, что если я подвергаю себя какой-то опасности, то это чепуха по сравнению с риском для советских людей, которые пишут эти рукописи и которые передают мне. Так что если мне дадут 3 года, то им, наверное, дадут 8. Обычно было ясно, что даже если потом данный автор литературной газете, обычно на 9-й странице, скажет, что он яростно протестует против публикации данного произведения, то это было неискренне. Поэтому я, когда познакомился лично с Войновичем, я не испытывал особого страха, и он на самом деле мне сказал, что он рад, что я вывез, и что первый том был очень оперативно опубликован.
Мартин, вы человек сугубо гуманитарный, вы филолог. Получается, что КГБ все-таки очень плохо работал?
Может быть, они даже хотели, даже в то время. Конечно, мысль эта провокационная с моей стороны, но я думаю, что и в КГБ в 60-е годы работали среди извергов. Все-таки работали более-менее нормальные люди, и я думаю, что они не особенно старались.
Мартин, а что вы больше любите, риск, приключения или все-таки литературу?
Вы знаете, одно не исключает другое, и проживая в Британии, это, между прочим, очень скучная страна, потому что почти все разрешено, а с другой стороны, не знаешь, может быть, уже завтра будет какой-то третий путч, и это дает, конечно, соль нашему обычно для меня скучному существованию. Так что я люблю литературу, конечно, соленую литературу, не пресную литературу, но в жизни я тоже люблю определенный элемент неуверенности. Это все-таки дает что-то моей жизни.
Звучит музыка из фильма «Доктор Живаго». Звучит не случайно. Моего очередного собеседника зовут Луи Мартинес. Он французский эссеист. Работает в университете в Провансе. В 1956 году стажировался в Москве. Тогда ему было 23 года. Мартинес был одним из тех молодых французских славистов, к которым Борис Пастернак обратился с просьбой вывести на Запад рукопись романа «Доктор Живаго». 15 июля 1956 года Луи Мартинес со своим другом, ныне известным французским славистом Мишелем Акатюрье, приехали к Пастернаку на дачу в Переделкино. Знал ли Мартинес, о чем пойдет речь?
Нет. Как будет называться этот роман? За 8 часов монолога, можно сказать. Пастернак так и не сказал. Он нам очень подробно и смутно рассказывал о содержании романа, который, кстати, не совсем совпадает с тем, что было, в конце концов, «Доктор Живаго».
Луи Пастернак сам заговорил о том, что нужно перевести рукопись романа.
Да, он нас принял на веранде. Был поток о необходимости написать такой роман. Роман надо довести до света, до жизни. Ясно было, что человек обращается к нам, как к спасителям, что ли. Он нам говорил, что речь идет не столько об исполнении долга перед известным писателем, а как будто о всечеловеческой заслуге. Он же нам говорил, вы понимаете, от того, что мы не можем все договорить до конца, ну, у нас получится инфаркт, и у нас вдруг появляется рак, мы же гибнем от того, что не можем досказать.
Но он прямо просил вас, вывезите рукопись.
Конкретно нет. Он сказал, необходимо довести до общественности. Он даже слово «роман», по-моему, так и не произнес. Он брал тоном и лихорадочностью, он дал нам понять, что что-то надо донести, перенести, перевести. Но потом конкретно выяснилось, что рукопись он уже показал итальянскому издателю Фельтринелли, а копию он прямо поручил моей коллеге Жаклин Дупоя, которая, наверное, его переправила на Запад. Я считал себя, ну, как будто исполнителем его завещания. И поэтому, когда мы оказались на Западе, мы пошли вместе с Мишелем Акатюрье в издательство «Галимар». Ну, понесли вот не рукопись, а завещание. Сказали, вот этот человек просит перевести этот роман на французский язык, и мы готовы это сделать. На чем нас и поймал издатель, кстати. Мы начали переводить, показали готовые главы Брису Пара. Брис Парен был философ и... Он работал в издательстве «Галимар», а тот сказал, ну, знаете, конечно, интересная книга, но неизвестно, будет ли издатель печатать такую книгу, ну, сумбурная немножко. Но я понял потом. Тогда шли переговоры с Фельтринелли по поводу покупки рукописи. Я дал почитать одну главу Камю, который поговорил с Нобелевским жюри и очень-очень настаивал, чтобы Пастернак получил Нобелевскую премию. Мы не были в курсе, как наивные молодые люди были готовы работать за даром, то есть ради Пастернака, чтобы его голос дошел. И нам действительно платили гроши за эту годовую работу.
Луи, с точки зрения властей, советских властей, ваша встреча в Переделкино была криминалом. Как вы полагаете, Пастернак отдавал себе отчет, что это криминал? Он звучал как заговорщик?
В нем была какая-то, конечно, дрожь. Как я понял, он как-то предугадал, что конец его уже близок. Он уже не подходил к этому делу как советский гражданин, к обычным, так сказать, табу. Он подходил как задыхающийся человек, который хочет, чтобы было побольше народу, так сказать, вокруг его спиртного одра. А потом, может быть, задним умом он все это подсчитывал, рассчитывал, не знаю. И как человек нас попросил перевести неизвестного детеныша куда-то подальше.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Контрабандисты самиздата». Мой третий собеседник, Марио Корти, со мной в студии. Он советолог. Марио, С чего началось ваше увлечение советским самиздатом?
Видите ли, в молодости были связи с одной религиозной организацией в Милане. Называлась она «Руссия крестьян». Эта организация выпускала журнал, тоже по названию «Руссия крестьян», то есть «Христианская Россия». Волновали журнал, скорее всего, проблемы свободы религии в СССР, но и общеправозащитные. И вот тогда, в 60-е годы, в начале 60-х, я и видел первые самиздатские документы.
Еще в Италии?
Еще в Италии, да.
А когда вы приехали в Россию, вы приехали уже с целью вывести какие-либо документы?
Да. Мне предложили работу переводчика в посольстве Италии в Москве. И я согласился именно потому, что я надеялся, что я вступлю в контакт с людьми, которых я так наслышан, с диссидентами.
Марио, вы подвергали себя риску. Почему?
Это был небольшой риск. Кстати, у меня не было дипломатического статуса. Я относился к обслуживающему персоналу посольства. Но я понимал, что я иностранец, и что, какой-то риск там есть, но я же не подвергался тому риску, который подвергались советские граждане, занимающиеся правозащитной деятельностью.
Как вы думаете, вы человек авантюрного склада?
Может быть, был такой момент. На самом деле, побудило меня к этому, в первую очередь, разделение одних и тех же идеалов, и тех же ценностей.
Демократических ценностей?
Идеалов прав человека, молодости, в детстве, конечно, при чтении литературы, особенно русской классики. А я читал русскую классику в испанском переводе, потому что я вырос в Аргентине. Конечно, спонтанно разделяешь те ценности, соболезнования, сочувствия, евангельские, какие у Толстого, у Достоевского, еще было ощущение того, что делаешь полезное дело. Молодость.
Марио, в вашей контрабандистской деятельности у вас была своя специфика, скажем, политический самиздат или художественный?
Меня лично интересовала больше всего деятельность правозащитная. Но, видите ли, не я решал, что переправлять.
А какими вывезенными рукописями вы гордитесь больше всего?
Я никакими не горжусь особенно. Раз в неделю по несколько пачек конвертов. Что я переправлял, не помню. Был у меня коллега, он тоже переправлял. Он тоже ходил. Вот о нем никто не говорит. Его зовут Пауло Барелла. И мы с ним иногда разделяли труд. Просто люди не понимают, как это сложно. Надо обмануть дипкурьер, диппочту. Это делалось все без разрешения, неофициально. Надо было организовать тыл, понимаете, людей там, у себя уже в стране, которые принимали бы, тут, конечно, с этим связаны и почтовые расходы, логистика.
Вы легко находили общий язык с российскими диссидентами? С ними было легко работать?
Очень. Тогда в тех условиях было очень легко, не было времени думать о дрязгах. Годы трудные, 72 по 75 год. Вы знаете, тогда как раз были арестованы Якирий Красин, процесс шел.
КГБ подозревал вас?
Да, был протест несколько раз. Советские представители обращались в посольство по поводу моей деятельности. Они прямо говорили, что я получаю материалы от антисоветчиков, диссидентов, и их переправляю на Запад.
В диссидентском мире ходит легенда о том, как вы выпрыгнули из окна, из московской квартиры, когда туда позвонили КГБисты. Правда ли это?
Да, был такой эпизод, пришли с обыском, это была квартира однокомнатная, еще кухня была, и они почему-то задержались на кухне.
Чья это квартира была?
Был такой буддолог Елена Семека, которая впоследствии эмигрировала. Кстати, надо ей отдать должное, она очень многое делала для правозащитного движения, ей очень много передавали, а она это передавала дальше и переправляла на Запад. Так что произошло? Они задержались на кухне. Так, Павел Литвинов, который присутствовал тогда в этой квартире, решил меня похвалить. Вот какая у меня находчивость, присутствие духа. Я и не находчивый, и ничего не сообразил. Хозяйка приоткрыла дверь и нам всем сказала с обыском: Ну и все там замерло. Мне кажется, аж это длилось 5 минут, что ли. Я там сидел как дурак, все тоже так сидели. Молчание. Был Павел Литвинов, Юрий Мальцев, был Эмма Коржавин, был Борис Шрагин покойный. У Шрагина был портфель с бумагами, который он собирался переправлять. Все смотрели на меня, как я буду реагировать и все такое, что случится. И опять вот Лена Семейка, как раз открыв дверь, посмотрела на меня и указала на окно. И тогда я понял, и я это сделал.
Вы ушли без шубы, без пальто?
У меня осталась шуба в коридоре, но в шубе ничего не было.
Мария, вот теперь, оглядываясь на свое прошлое, как вы считаете, оно было героическим?
Нет, это был самый богатый период моей жизни. Я ни в чем не раскаиваюсь.
Итальянские издатели платили вам деньги за сам издат?
Нет, дело в том, что, видите ли, у меня, во-первых, не было связей особых с итальянскими издателями. Правда, уже после того, как я вернулся в Москву, мы создали с друзьями кооперативное издательство, печатали самиздатские произведения. Но нет, я повторяю, то, что мне передавалось... уже передавалось с указанием, кому посылать.
У вас нет ностальгии по этим годам?
Есть ностальгия по этим годам, но они ушли.
Марио, а итальянская или американская разведка не интересовались вами?
По-видимому, и итальянская, и американская разведка интересовалась. Итальянская разведка, видимо, знала, что я переправляю. Прямых таких контактов не было.
В итальянском посольстве действительно не замечали, что вы злоупотребляете своим служебным положением или смотрели сквозь пальцы на вашу деятельность?
Замечали, вызывали, но, я повторяю, и вызывали, и запрещали, как бы, и смотрели сквозь пальцы, и помогали. Даже один посол мне очень помогал. И можно было бы много об этом писать. Вот насколько это было непросто. Солженицын в «Невидимках», у него есть такая книга «Невидимки». Он меня упоминает. Он выражает мне благодарность, говорит о том, что вот перед ним на полках какие-то книги, и что я эти книги переправлял, и вот спасибо ему за это. Когда я это прочел, я немного улыбнулся. Я стал думать об этом эпизоде и о том, как и сколько людей во всем этом деле вовлечено. Ну, во-первых, Солженицын уже находился в Цюрихе. Со мной вступила в контакт Екатерина Фердинандовна Светлова, мать Натальи Светловой, жены Солженицына. Вступила она со мной в контакт через Александра Некрича и еще одного человека. Познакомилась со мной и решила, что мне можно доверять. Мне было передано 5 целых чемоданов. Я, слава богу, узнал, что 2 дамы из посольства собирались в Париж. Я же не мог им говорить, что в этих чемоданах. Но я нашел ход. Они взяли. Они улетели в Париж. У одной из этих дам брат работал в консульстве в Тулузе. Эти чемоданы из Парижа были отправлены в Тулуз. Из Тулуза шофер, который отправлялся в Рим, приехал в Милан и оставил эти чемоданы у моих родителей. Тем временем я прилетел из Москвы, взял чемоданы и сам, значит, поездом поехал в Цюрих и оставил эти чемоданы у Солженицына. Посмотрите, сколько человек в этом деле замешано. Это все произошло в течение 1 недели. Сколько помогало, а о них никто ничего не знает.
По крайней мере, вас мэтр помянул.
Да, но я просто хочу сказать, что вот за одной фразой что скрывает.
Марио Корти, Луи Мартинес и Мартин Дюхерст в передаче «Контрабандисты самиздата». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В рубрике «Красное сухое» московский поэт и музыкант Андрей Родионов. Поэт родился в 1971 году, много лет работал в музыкальном театре Станиславского и Немировича Данченко в красильном цехе. Автор нескольких поэтических сборников, пишет пьесы в стихах, лауреат престижных литературных премий. Сначала отрывок из песни на стихи Родионова, поет автор.
Я очень люблю свет газетный и 9-этажных окраинных зданий. Самый дальний район туалетный, самый дальний райончик спальный. Кроме 3 слишком добрых алкоголиков в жизни, прогуливающих школу, остальные пушко игольные, а дача.
папа пил. Впечаталось из детства, что папа лежит на полу в коридоре и входит милиция. Это я помню. И мама говорила, у тебя такая наследственность, не делай так. Но что сказать? Конечно, я очень впечатлительный был ребенок, и впечаталось много чего. Если дело касается алкоголя, то, конечно, меня в детстве раздражали ужасно алкоголики. Потом я резко переменил свое мнение, но это уже не из детства история. Это уже совсем другая история.
Отцовский урок, отцовский, он пошел впрок?
Ну, как говорит Ницше, что надо превозмочь, я не помню точно цитаты, что надо поступить еще, выражаясь каким-то моим собственным сленгом, поступить еще круче, чем поступали отцы, и, видимо, в какие-то моменты я так и делал.
Вы заткнули отца за пояс?
Так, наверное, не очень хорошо говорить, но я пытался стать, конечно, чемпионом в этом деле.
Вы стали чемпионом, призером, бронзовым, серебряным?
Нет, я стал абсолютно золотым победителем.
Вы работали долго в красильном цеху, в
вот
театре.
Так, да, это так. Представьте себе, это театр Станиславского и Немировича Данченко, старое здание, сейчас его снесли, там поставили новодел. А там были подвалы, которые остались еще со времен царя Гороха с такими сводчатыми потолками. В этих подвалах стояли огромные котлы. Это армейские котлы пищевые, в которых кипела вода и красилась ткань. И подымались из них клубы пара. Повсюду стояли банки, склянки с ядовитейшей краской самых радикальных оттенков, поскольку слив был плохой, по колено часто, ну, не часто, иногда даже по колено в воде, когда мы сливали эти котлы в больших резиновых сапогах, голые по пояс, я и мой напарник, мы дубинами огромными вертели эту ткань, вываливали на пол, полоскали, отжимали, сушили, и у нас была маленькая коптерочка. И там у нас стоял журнальный столик, два дивана и несколько кресел. И, конечно, по вечерам, поскольку это был центр Москвы, ко мне приходили мои друзья. Это были художники, поэты, наркоманы, алкоголики, все вместе. Поскольку мы были, простите, молоды, мне сейчас 46 лет, а это было гораздо раньше. И я проработал так 17 лет в этом месте. Поскольку мы были молоды, мы могли пить по несколько дней непрерывно. И я помню, моя бывшая уже жена Света, я помню, она как-то зашла и увидела, что весь пол покрыт бутылками. То есть некуда даже ногу поставить. Она заплакала даже от этого, когда это увидела.
Москва. Как много в этом слове? Как много в этом слове водки, самогона, бормотухи?
Когда я начинал работать в театре, этот портвейн дешевый, три семерки, еще можно было пить. Сейчас, конечно, я не знаю. Тогда еще хоть какие-то огрызки яблок, видимо, туда попадали, и что-то было, ну, минимальное, натуральное. Сейчас нету слова «бормотуха», сейчас есть слово «трава». И я больше отраву не пью. А тогда пил, да. И смешивали мы для пущего эффекта половина портвейна, половина пива в стакане. И это, конечно, вызывало эффект ЛСД, такой напиток.
Андрей, вы часто бываете за границей на фестивалях поэтических в Западной Европе, в средиземноморских странах. Вы открыли для себя вино, или это осталось чужим, или вино осталось чужим миром?
Нет, я не открыл для себя вина. У меня жена пьет вино кьянти, и вот она покупает разные эти кьянти. И я, конечно, вместе с ней отпиваю, пробую. Я чувствую, что иногда это глубокий, серьезный вкус, иногда это подделка. И это я чувствую, но всего лишь на таком уровне. Я не люблю вино, я люблю водку. А даже не водку, больше всего я люблю ром.
Водка – это продукт ректификации. Аграппа, виски – это продукт дистилляции. Вы открыли для себя мир дистилляции?
Да, верно, открыл. И мне очень нравятся ирландские виски.
Джеймсон?
Да, конечно, Джемисон. От испуга и не вспомню.
Вы заодно обидели шотландцев.
Как-то шотландский виски у меня не пошел. Дело в том, что я очень помешан на каких-то символических историях, связанных с миром алкоголя, поэтому я всегда, особенно это было в молодости, водку выбирал по этикетке. А в начале нулевых, да, в Москве было такое количество разных этикеток водки, что я помню, я зашел в магазин, и стояла длинная, значит, длинная полка с водками, и это была вся одна и та же водка, я понимал, но это было 100 этикеток разных, и между ними можно было ходить и выбирать, очень смешно. В истории виски та же ситуация, потому что я месяц прожил в Ирландии в середине 90-х, и я как-то чувствую какую-то, не то чтобы связь, но какой-то намек на связь с этой страной, поэтому мне больше понятны люди, которые производят шотландцев, я не знаю, а ирландцев как-то немножко узнал.
Поэзия для вас ассоциируется с алкоголем?
С алкоголем у меня скорее ассоциируется с энергией вообще, с каким-то путем, с каким-то погружением, с каким-то поиском чего-то там в этой черной, парящей, в этой бездне черной. Но в том-то все и дело, что чтобы этого состояния достичь, надо очень серьезно выпить. Да, ассоциируется.
О водке, о виске, о вине написано много. Это и романы, и стихи. Очень хорошо американцы поработали с этой темой. Русские хорошо поработали. У вас есть какие-то любимые фрагменты или книги, посвященные алкоголю?
Ну, Чарльз Буковский, конечно, один из просто моих любимейших авторов. И, конечно, я буду говорить в банальности, что Москва петушки, что ли, называть. Конечно, это все на слуху, там, я не знаю, поэт Полежаев, например. Страшные алкогольные тексты у него, страшнейшие.
В ваших стихах проступают винные, водочные, ликерные пятна?
Да, проступают. Дело в том, что я некоторое время, сейчас мы, наконец, с женой купили квартиру, уже стали жить на Таганке, а до этого мы снимали комнату на Сухаревской несколько лет в том доме, где жил Висбор, такой пятиэтажный дом. Этот дом прямо по соседству находится со знаменитой чебуречной на Сухаревской. И, конечно, я про эту чебуречную написал целую, не знаю, целый том стихов.
У вас есть дети?
Да, у меня трое детей, все мальчики.
Вы как-то корректируете их отношение к алкоголю?
Конечно.
Как?
Ну, во-первых, я знаю принцип никогда не пить с детьми, это раз. А два, поскольку я себя льщу надеждой, что мы в дружеских, в том числе и в дружеских отношениях с детьми, потому что они уже взрослые, ну, я как-то разговариваю, но не, я никогда не давлю. Естественно, если что-то будет, они, во-первых, не пьют, начнем с этого. Вот, но если что-то будет, я, конечно... Как-то, может быть, я просто знаю, что молодому человеку советовать надо только в очень самом-самом крайнем случае. Лучше этого не делать. Лучше показывать пример.
Дети никогда не видели отца лежащим на полу?
Один раз я упал при них, когда они были еще малы, и они до сих пор вспоминают мне это. Где водка льется тихой речкой в кругу и жертвы, и убийцы... Из Сухаревской чебуречной, иной страны я вижу лица, иной страны чужие лица, сквозь опустевшие стаканы, пустые мертвые глазницы, средь шума пьяного и гама, как вкусен сок из чебурека, загробной сладостью пропахший. Поэт Серебряного века из древней Сухаревской башни. Бутылка мертвая пустая, и башня древняя пустая, а сердце почему рыдает, а просто так оно рыдает.
Тихая девушка из ларька мне продает фисташки. Я смотрю на девятиэтажку.
Московский поэт Андрей Родионов в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.